Добрый вечер, дорогие друзья. Только что я чудом успел с концерта Гребенщикова в Кроксе и пользуюсь случаем поблагодарить его за изумительные 3 часа. Переслушал я многие песни из юности и зрелости и поражен, конечно, тем, в какой форме он сохраняется и как он великолепно общается с залом. Да и новые вещи не уступают прежним и точно так же в немногих словах выражают весьма многое и весьма универсальное. В связи с этим я подумаю, не прочесть ли сегодня лекцию о Гребенщикове, давно просимую, потому что многие его слова у меня сейчас на слуху, но есть много других замечательных заявок о Гринштейне, поговорить в частности, о Снегове, «Люди как боги». Ну, есть разные варианты, на них я, соответственно, буду откликаться. На dmybykov@yandex.ru у вас есть возможность обратиться с заявкой и написать. Естественно, очень много вопросов насчет ареста Ассанжа. Сразу могу сказать, что каких бы мнений по этому поводу не выражали мои идеологические противники, а они горячо возмущаются, я тоже горячо возмущаюсь, потому что никогда ни одним арестом не буду восхищаться. Будь то даже арест человека, лично мне горячо неприятного. Я понимаю, когда арестовывают уголовного преступника, тут можно промолчать. Но радоваться в любом случае, по-моему, не следует. А Ассанж все-таки человек, который так или иначе вносил свой вклад в гласность, в придание гласности всяких темных дел, всяких военных тайн, которые, как мне представляются, в конце концов будут разоблачаться тотально. Мы живем во все более прозрачном мире, поэтому как ни относись к Сноудену, к Ассанжу, во всяком случае, не российским чиновникам из МИДа их защищать, говоря, что вот попирается в очередной раз свобода слова на Западе, свобода слова в России попирается так, что им бы на себя к ума обратиться, но, тем не менее, я никогда не буду приветствовать ничего ареста. А что до того, с кем я при этом оказываюсь солидарен, понимаете, жизнь-то ведь одна, и как бы мне не хотелось временами совпасть с общим мнением, во-первых, это, как показал опыт, все равно безнадежная задача, а во-вторых, ну, ребят, помирать-то будете вы, а окружающие тоже, конечно, но вас это коснется в первую очередь. И тогда вам будет очень обидно, что вы какого-то своего мнения не выразили, а выражали чужие, которые были вам всю жизнь поперек души. Поэтому свободу Джулиану Ассанжу, вне зависимости от того, насколько его убеждения совпадают с моими и насколько он мне нравится как человек. Что касается, вот тут тоже очень много вопросов, что касается моей реакции на выход Серебренникова, я не думаю сейчас о перспективах дела 7-й студии. Меня эти перспективы занимают очень мало, потому что перспективы плохи всегда. Но это все равно, что, понимаете, говорить во время революции о том, что эта революция приведет к негативным последствиям. Это примерно то же, что над брачной постелью у молодоженов, люблю это сравнение, говорить, что рано или поздно они будут лежать в совсем другой постели, в совсем другом положении, и тоже умрут, и черви будут копошиться там, где сейчас расцветают розы румянца. Это совершенно естественная вещь, умрем все. Всякая революция ведет к реакции, всякая оттепель ведет к заморозку, и всякое сколько-нибудь заметное послабление будет ударять с отдачей и с оттяжкой. Но пока надо радоваться тому, что Серебренников вышел и кал и перешел под домашний арест. Всякому смягчению надо радоваться. Вот сейчас мы дружно радуемся весне, прекрасно понимая, что все эти только зарождающиеся зеленые листочки впоследствии будут тонуть в лужах, выстилать собою газоны, а травка, которая нынче так оптимистично лезет наружу, пожухнет и превратится в перегной. Но в том-то, собственно, и проблема, что человек живет не ради последствий. Надо уметь, видимо, радоваться в каждый момент жизни тому, что вот сейчас произошло хорошее. Я не знаю, меня очень заинтересовал анализ Ольги Романовой, на мой взгляд, вполне объективная. Она вполне, по-моему, точно говорит, что последует безусловный реванш, и реванш этот, скорее всего, придется по сислибам, так называемым. Но в любом случае то, что Серебренников после почти двух лет заключения, я уверен, совершенно безвинного, выходит и будет ставить, и попадет в свой настоящий дом, а именно в Google-центр, и сможет ездить, надеюсь я, пока по стране, а там за границу и ставить там, это вызывает какой-то оптимизм и надежду при всей тщетности и зыбкости любых надежд. Надежда вообще, как вы знаете, очень унизительное состояние, но полностью от нее отказаться я не в силах. Калу я тоже поздравляю, домашний арест в любом случае уже есть некоторый прогресс, а там, глядишь, окажется, что и ни в чем он не был виноват. Что же до причины этих послаблений, я не связываю их никак с рейтингом президента, потому что рейтинг президента совершенно не отражает истинного положения дел, да и ему он, по-моему, не важен. Пока Путин безальтернативен, рейтинг его может колебаться хоть в ту, хоть в другую сторону. Это никакого значения не имеет. В массовой литературе я часто встречаю клише – честь забыта, нами правят торгаши и лавочники, а вот раньше правили благородные дворяне. Я не помню, чтобы классики положительно упоминали правила чести, а нынешние стенания про забытую честь – просто прием пропаганды архаики. Что вы об этом думаете? Олег, я искренне убежден, что культ любой архаики приводит всегда к деградации. Это понятное дело, потому что, начиная еще с антимодернистской риторики 20-х годов, с гербигеровской эпохи мирового льда, с эволовских причитаний о врождении мужского начала. Вот со всего этого, начиная 20 век, ну, и с Гамсуна тоже, кстати говоря, который тоже регулярно сетовал на модерн, на врождение, на отказ от правил чести и так далее, особенно в плодах земли. 20 век, мне кажется, уже достаточно натерпелся от этого культа архаики, достаточно, чтобы к нему не возвращаться, потому что любые стенания об эпохе титанов, которая когда-то порождала великие поступки, а вот сегодня все ради корысти, все ради сиюминутной выгоды, все измельчало до предела, это, по-моему, во-первых, пошлость, потому что нет такого старика, который бы не сетовал на новое поколение. Я очень надеюсь, состарившись, все-таки стать исключением, потому что это совершенно невыносимо. Надеюсь, я также не стать еще большим пошляком, который говорит: нет, мне с ровесниками неудобно, неуютно, а вот наоборот, мне так прекрасно с молодыми, только молодые меня понимают. Ругать молодых и льстить молодым – это одинаково глупо и как-то одинаково неуместно всегда выглядит, что задрав штаны бежать за комсомолом, что задрав штаны бежать от комсомола. Старец, задирающий штаны, неприятен в любом контексте. А что касается культа этой архаики, понимаете, любая попытка вернуть мертвое, вернуть отмершее, она всегда приводит к жертвам. Вот вампир ведь, он почему кусается? Он кусается не со зла, а просто потому, что он может жить только за счет живой крови. Сам-то он мертвый. Даже лучшая, даже превосходная идея, которая воскресает и сознательно начинает использоваться в качестве знамени, лозунга, перспективы и так далее. Даже лучшая идея, воскресая из мертвых, становится вампиром, овампиривается, потому что любой культ прошлого, даже самого славного прошлого, всегда приводит к новым жертвам, потому что мертвый может жить только хватая живого, только за счет живых. Кстати говоря, я поздравляю всех с днем космонавтики, который мне всегда представлялся днем прогресса, днем движения. И вот, может быть, в этом смысле Советский Союз действительно давал фору текущему моменту, потому что его культ науки, культ прогресса, пусть довольно плоский, позитивистский, но все-таки гуманистический, он играл заметную и воспитательную роль. Однако впадать в культ СССР, тоже явление мертвого, мне кажется, сегодня неуместно. Что там было хорошего, а хорошего там было много, то, к сожалению, с повестки дня ушло. Так что, увы. Почему на Западе перестали экранизировать научную фантастику, а снимают только фэнтези? Неужели фэнтези вытеснят? Нет, Леша, не вытеснят, конечно. Просто качественную фантастику сегодня не так много и пишут. Есть, конечно, авторы типа Нила Стивенсона, есть масса других персонажей, которых я сейчас просто не вспомню, но всегда очень обидно бывает. Есть весьма, что называется, твердая классическая научная фантастика в кларковском духе. Цветет и пахнет альтернативная история, которая тоже не фэнтези. Но ее действительно экранизировать перестали просто в силу того, что фэнтези, во-первых, удобнее сериализируется, а сериал, все-таки, как ни говори, главный жанр современной экранизации. А во-вторых, фэнтези приятнее смотрится, как-то она веселее, примитивнее. Для того, чтобы снимать хороший сайенс-фикшн, будь то «Космическая одиссея» Кубрика, будь то «Солярис» Тарковского, будь то «Турбаза» Волоча Хитилова и так далее, все-таки надо быть мэтром, понимаете, надо быть мастером. А для того, чтобы снимать будущее, надо иметь его концепцию. А экранизация фэнтези, ну, это как снимать фильм-сказку. Это тоже требует таланта, но таланта другого. Это не концепция нужна, а зрелище. И с этим, надо полагать, довольно многие справляются. Большой проблемы здесь нет. Я боюсь, что настоящий сайенс-фикшн сегодня нет еще и потому, что как-то концепция будущего отсутствует, что в русской фантастике, что в зарубежной. Практически все, кто предлагает новые варианты будущего, они перепевают либо Хаксли, либо Замятина. Даже Стругацких, мне кажется, вот даже до них, давно уже живших и работавших, никто не может допрыгнуть. Это довольно печально. Я не вижу пока вот того, о чем говорил Борис Стругацкий, того прорыва фантастики, который был бы сравним с появлением Уэллса или Азимова. Я не вижу новых направлений. Киберпанк одно время, значит, явился, но это скорее переименование, чем прорыв. Мне кажется, что иногда появляются остроумные идеи, вроде, скажем, некоторых идей в «Алмазном мире» у Стивенсона, но все равно мне кажется, что это слишком человеческое, и в каком-то смысле, ну, это идея тех же Карасов у Ванигута. Там люди объединяются в страны по добровольному выбору. Это милая идея, но как-то, во-первых, не сюжетообразующая, а во-вторых, ничего такого ослепительно нового я и в ней не вижу. Вот, может быть, какие-то попытки приплести к фантастике новые области науки, не столько технику, сколько какие-нибудь науки гуманитарные или социальные. Вот из этого может что-то получиться перспективным. О поколении шестидесятников и о комиссарских детях вам сказано немало, но ведь они воспитывали своих детей в той же нравственности. Себя я отношу к поколению восьмидесятников, кинувшихся в перестройку с намерением расчистить страну от гнили. В подкорке у нас были Трифонов, Стругацкий, Хуцеев, Эфрос, Таганка. Ну и глубже культура отцов, Кульчицкий, Коган, Гудзенко. Восьмидесятники должны были бы впитать о правде жизни еще больше отцов, но получилось пожиже. Почему же восьмидесятники, третья волна детей революции, так разочаруют? Игорь, это как раз довольно просто. Я об этом довольно много тоже писал. Посмотревши в армии фильм «Завтра была война», он тогда только что вышел, это была, кажется, первая картина Юрия Кары, чуть ли не дипломная работа его и Натальи Негоды и всех остальных там сыгравших, я задался вопросом, почему омерзительная эпоха сталинского террора породила несгибаемое поколение, а эпоха относительной свободы и гуманизма, эпоха 70-х, породило гнилое поколение. Неужели страх может служить орудием воспитания? Но ведь я знал всегда, что страх может служить только орудием растления, ничем более. И вот я лет 20 думал, пока мне не открылось, что воспитывает не вектор, а масштаб. Что террор был первосортным. И поколение воспитанное им получилось первосортное. А свобода была действительно жидкой. Это была полусвобода. Это была гибридная эпоха 70-е годы. И поколение получилось полусвободным и половинчатым во всех отношениях. Полуморальным. То есть знающим, где добро, где зло, но постоянно нарушающим эти границы. Соответственно, сегодня, мне кажется, формируется отличное поколение, потому что эпоха стала беспримесно абсурдной. То есть она уже не гибридная. В ней действительно токсичность достигла уровня 30-х годов. Это не значит, что она кровава, как в 30-е годы. Нет, ведь токсичность эпохи определяется не только количеством жертв. Она определяется количеством отступлений от правды, от здравого смысла, от закона человеческого. И поэтому мне кажется, что сегодня у нас есть шанс сформировать, воспитать таким образом новое первоклассное поколение. Потому что среда, она уже перворазрядна. И она действительно как-то выталкивает, вымывает из себя все сколько-нибудь талантливое. Происходит атака безошибочная. У системы опять заработал спинной мозг. Головного у нее нет, но у нее есть какая-то чуйка, как это называется в бизнес-кругах, какая-то волшебная интуиция, позволяющая все сколько-нибудь порядочное и симпатичное отторгать на дальних подступах. Так что, к сожалению, поколение воспитывается не террором и не свободой, а именно сортностью, масштабом, той самой чистотой порядка, о которой писал Хармс. Много очень вопросов, как бы вы проголосовали в Украине. Не буду давать советов, принципиально не буду комментировать. Да и потом, у меня есть мнение, и я, безусловно, проголосовал бы. Во всяком случае, я не думаю, что надо пренебрегать возможностью как-то воспользоваться гражданскими правами. Как мы понимаем, теперь такая возможность драгоценна и легко отбирается. Поэтому у меня есть свои предпочтения. Никаким образом их оглашать я не намерен. У Украины есть право проголосовать, а у меня есть право воздержаться от комментария. Когда проголосуют, тогда прокомментируем. Пару слов о муках творчества. В чем они? Есть ли разница в муках поэтов 19, 20, 21 веков? Ну, в каком смысле, Таня? Разница в том, что у человека 19 века, если он принадлежал хоть сколько-то к аристократии, у него было больше свободного времени. Не то, чтобы он больше шлифовал свои тексты, нет, у него было больше времени ждать, пока муза придет, вот рисовать то, что Хлебников так точно называл виньетками творческого ожидания. Это когда вот ждешь, ищешь слово и набрасываешь что-то в рукопись. Меня еще в детстве поразила точность этой формулы, потому что я всегда рисую на полях. И мне кажется, что у человека 19 столетия было больше времени ждать, пока его нечто такое озарит. Сегодняшнему человеку ему приходится писать урывками, в паузах свободного времени. Поэта, который бы жил за счет литературы, сегодня, мне кажется, нет, ни на Западе, ни в России. Следовательно, приходится как-то писать вот в этих лакунах, в пузырьках свободного времени. Поэтому на муки творчества уходит гораздо меньше времени. И больше того, ценишь какие-то внезапные озарения. Очень много стихов остаются ненаписанными, но про это хорошо сказал один поэт, не буду его называть. Слуцкий свои плохие стихи пишет, а Самойлов свои плохие стихи просиживает в ЦДЛе. Вот мне кажется, это очень правильно, просидеть плохие стихи в ресторане, или провести это время на уроке, или в журналистике. Ну, в общем, потратить время, которое могло бы уделиться в результате слабой поэзии. В результате пишешь только то, что обязательно, без чего просто задохнешься или без чего, ну, перестанешь себя уважать. Наверное, вот такие вещи. Недавно был юбилей Иннокентия Смоктуновского. Читали ли вы его автобиографию? Нет, не читал. Никак не могу понять, был ли добрый этот человек или играл добряка автоматически после мышки. Я думаю, он был очень хороший человек. Я думаю, он сыграл себя в наибольшей степени в «Берегись автомобиля». Но дело в том, что Смоктуновский принадлежал к той счастливой плеяде актеров, которые действительно с поразительной легкостью и пластичностью перевоплощаются, а потому свое лицо привыкают прятать. Я думаю, что он, свыкнувшись со своим амплуа интеллектуального актера, очень часто вынужден был произносить какие-то многозначительные банальности, а в душе, мне кажется, он был человек необычайно простой, естественный и доброжелательный. Маска его была во многом тоже пародией на образ такого гранда интеллектуального театра. В нем, мне кажется, было гораздо больше очарования, простоты и какой-то непритязательности. А все, что он сыграл, действительно, это часто образы абсолютно взаимоисключающие. Попытайтесь сравнить, скажем, Смоктуновского, который играет царя Федора Ивановича, и Смоктуновского, нет, посчастливилось это видеть, и Смоктуновского, который играет вот этого пораженного циника в «Девяти днях одного года». И он при этом одинаково убедителен и одинаково очарователен во всех этих ролях. Справедлива ли мысль Цвейга о Фрейде? Он разрушает фальшивые иллюзии, но не показывает, как человеку жить, ни во что не веря. Ну, мне кажется, что Цвейг несколько преувеличил деструктивную силу фрейдовской философии, фрейдовского метода, потому что, мне кажется, более точно высказался о нем Павлов, сказавший, что Фрейд мог бы стать основателем новой религии. Действительно, я бы не сказал, что Фрейд уж так разрушает все иллюзии и ничего не дает взамен. Он основал в сущности новую религию, религию психоанализа, которая собрала миллионы адептов во всем мире, в том числе в Советском Союзе в 20-е годы, об этом у Александра Эткинда подробно. Так что у Фрейда была, пожалуй, своя религия. Он же действительно классический модернист, он верит в абсолютную силу, в непобедимость анализирующего, рефлексирующего рацио, верит в собственный разум, верит в аналитические способности человека, который с помощью самоанализа может победить устойчивые вредные связи в собственном мозгу. И Зощенко попытался это сделать вполне по Фрейду, только имени Фрейда не называя, и попытался перед восходом солнца эти вредные, как ему казалось, порочные связи уничтожить. Правда, нездоровым, нежизнерадостным человеком этого не сделал, а само появление книги привело к последствиям для него поистине катастрофическим, хотя уж он-то ни в чем не был виноват. Пока советский народ сражался на фронтах, Зощенко позволил себе написать такую омерзительную вещь, как «Перед восходом солнца», это постановление о звезде Ленинграде, я цитирую на память, такое врезается. Но, собственно говоря, вины Зощенко ни в чем не было. Кроме того, что он попытался Фрейда приложить к собственным фобиям и воспоминаниям, а такое освобождение от духовного рабства даром тогда не проходило, даже если это было освобождение от рабства собственных ошибочных представлений. Так что, конечно, Фрейд чрезвычайно много дал, в том числе культуре, и чрезвычайно сильно на нее повлиял. Другое дело, что, может быть, Цвейг не желал подвергаться такому психоанализу, а Набоков уж тем более. Он вообще был принципиальным врагом венского шамана, как он Фрейда называл, и отзывался о нем, как правило, издевательски. Но это не означает, что Фрейд бесполезен для культуры. Он дал культуре чрезвычайно много. Лекция об Анатолии Гребневе. Понимаете, Андрей, Гребнев был великолепным сценаристом, и, кстати говоря, его книга «Записки последнего сценариста» – это очень интересная мемуарная проза. Я уж не говорю о таких сценариях, как «Прохиндиада», или о его сотрудничестве с Райзманом, или о его поздних работах, таких как бремя желаний, насколько я помню. Но в любом случае гребли, хотя здесь я могу, кстати, ошибаться. Ну, по-моему, все поздние вещи Райзман написал он. Мне это интереснее гораздо сын Гребнева, Александр Мендадзе, который взял фамилию матери, чтобы не унаследовать славу отца и пробиваться самостоятельно. И Мендадзе, и Гремина, вот они же, собственно, брат с сестрой, они, мне кажется, внесли в драматургию более существенный вклад. А что касается... Вот, кстати говоря, о Мендадзе я бы поговорил с огромным удовольствием, тем более, что у него приближается 70-летие, в которое так трудно поверить. И он мне прислал сегодня, дай бог ему здоровья, трейлер «Паркета», картины, которую он только что вот доснял, сейчас монтирует. То, что я увидел, меня абсолютно потрясло. У него все картины не похожи одна на другую. Когда-то для меня абсолютным шоком был «Милый Ханс, дорогой Петр». Картина просто вопиюще странная, ни на что вообще не похожая. До этого так же странно я смотрел «Отрыв», так же странно «В субботу». Совершенно ни на что не похожее кино. И вот, судя по тем трем минутам, которые я посмотрел из «Паркета», это тоже совершенно новый стиль. Опять он прыгнул куда-то в совершенно новое пространство. Вот о Мендадзе, может быть, я бы готов был поговорить. И это очень сильный, глубокий художник, который и сценаристом остается первоклассным, и стал вот за последние 10 лет одним из самых стабильно работающих и стабильно удивляющих режиссеров. Я думаю, мода на его кинематограф еще впереди. Подумаем, может быть, о нем. Мой вопрос об изменениях в языке. Смещение нормы. Что можно сказать о засилии канцеляризмов? Обращаете ли вы внимание своих учеников на строение фразы? И поделитесь, кроме того, мнением о книге Юлии Латыниной «Иисус. Историческое расследование». Я делился уже неоднократно мнениями об этой книге. Я не библеист, не историк религии. Мне эту книгу читать было очень интересно. Мне кажется, что вот как в свое время Пастернак говорил о Ницше, что он думал разрушить христианство, а на самом деле выступил его апологетом, только подошел к нему с другой стороны. Я Латынину с Ницше не сравниваю, но мне кажется, что чем она упорнее наскакивает на христианство, тем больше она укрепляет верующих и меня, в частности, в правильном его понимании. Это такое от противного, что ли, да, вера и от противного доказательства. Книга увлекательная в любом случае. Что касается канцеляризмов. Видите ли, я никогда не был пуристом и никогда не боролся за чистоту языка. И мне это грешным делом неинтересно, потому что язык, он же занят самоочищением. В чем его преимущество? Это такая самоочищающаяся система. Акуджава говорил, за что люблю фольклор, так это за то, что в нем не может уцелеть скучное, плохое. Его просто не будут петь. В фольклоре безошибочно отбирается лучшее. И вот мне кажется, что с языком примерно такая же история, что для языка неорганично, неинтересно, то просто отсеивается. И я, честно говоря, никогда не понимал вот этого дистиллированного языка. Да, мне всегда вспоминаются слова Леонида Мартынова из довольно тривиального, но все-таки актуального стихотворение о воде. Ей не хватало быть волнистой, ей не хватало течь везде, ей жизни не хватало чистой дистиллированной воды. Не то, что как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю, ошибка иногда раздражает безумно. Меня раздражают некоторые слова типа «ладненько». Вот это меня раздражает. Раздражает меня то, о чем у Мопассана написан рассказ «Слова любви», то есть неуместные щусюканья, неуместные интимности, именно интимности, выносимые в язык. Потому что язык не только русский, а любой, он очень плохо к этому приспособлен. Есть вещи, о которых надо уметь молчать. И у меня есть, в общем, предубеждения против некоторых сетевых оборотов, ну, просто потому что это пошлость. В принципе же, мне кажется, язык от них и сам благополучно избавится. Да то ли кажут нам то ли ясные доводы, что ищет наш язык везде от «и» свободы, да, вот когда в данном случае не от «и», а от любого неблагозвучия. Он сам себя очистит, и не будем ни мешать ему, ни помогать. Знаете ли вы фантастические произведения, в которых автор пытался описать нечеловеческую мораль? Знаю одно фантастическое произведение, в котором автор пытался описать нечеловеческую мебель. Это рассказ Борхеса, где, помните, он ходит по жилищу пришельца и видит мебель, рассчитанную на нечеловеческое тело, на отдых, на рекреацию, на подъемы и спуски нечеловеческого существа. Вот я думаю, что примерно таково же должно было быть описание нечеловеческой морали, но я не припомню сколько-нибудь убедительного его описания. Ну, у Индома, наверное, вот отчасти в Чоке, а отчасти в замечательном, конечно, этом «Кукушках Миддича», которых я уже упоминал. Там у него герой Чоки, инопланетянин, вселившийся в мальчика, все никак не мог понять, почему, чтобы сделать одного, нужны двое. Вот такие вещи его интересовали. Это попытка засчитана, что называется. Но, в принципе, для того, чтобы описать нечеловеческую мораль, говорил Илья Кормильцев, надо оторваться от биологического носителя, а биологический носитель в ближайшее время не будет преодолен. Наверное, интересна была бы мораль существа или вообще мировоззрение существа, лишенного понятия о смерти. Вот бессмертие, оно наложило бы на нравственность, наверное, какой-то совершенно фантастический отпечаток. Но так далеко я не заглядываю, именно потому что сознание моей конечности меня преследует с трехлетнего, кажется, возраста. Поэтому потом оно благополучно перешло в сознание бессмертия, но бессмертие души, а не тела. Поэтому это уже совсем другая история. Как вы относитесь к списыванию в школе или в университете? Примерно так же, как к пиратству. То есть я, мне не жалко. Пиратство – это же тоже, в общем, форма списывания. Я в списывании вижу какое-то распространение своих мыслей. Я понимаю, что это нехорошо, но мне не хватает духу возмущаться. Вот автор, некий Макс, разочарован тем, что он прочел книгу Остромов, он почему-то называет ее «Остров», и ничего не понял. И называют ее почему-то модернистской. Ничего там нет модернистского. И он проводит аналогии между ней и Диной Рубиной. И с Диной Рубиной там ничего абсолютно нет общего. Хотя Дина Рубина очень мила. А вы эту книгу сохраните, Макс, и перечитайте через некоторое время. Я думаю, что произойдут определенные сдвиги и в истории, и в вашей психике, и она вам скажет гораздо больше. Остромов как раз довольно полезная книга, но просто она, ну, наверное, она не совсем для всех. Но мне кажется, во всяком случае, пока я ее писал, она довольно такая увлекательная, довольно динамичная. Другое дело, что многие мысли, высказанные там, они меня самого сегодня удивляют. Ну, человек меняется с годами. Но, во всяком случае, главная догадка, там высказанная, вот эта мысль об отказе от дара ради сохранения человеческой сущности, она занятная. Так что, и как раз она, скорее, совсем не модернистская, как это ни печально. Так что, знаете, как говорил Фолкнер, если вы не поняли три раза, прочитайте в четвертый. Вдруг ваша завиральная теория прелюдия, она совершенно не завиральная, опять-таки, дорогой Бумзе, не надо клеить ярлыки, она вполне, мне кажется, рациональная. Вдруг это следствие каких-то существенных изменений в системе образования, которые пришлись на детство современных детей? Нет, не думаю, потому что с образованием за последнее время ничего хорошего не произошло. Это, мне кажется, следствие той самой первосортности эпохи, то есть ее как бы стилистической беспримесности, которой мы сегодня стали свидетелями. лекция про эволюцию образования. Знаете, это я бы с удовольствием прочитал лекцию о таких педагогах, как, например, Сухомлинский. Потому что вот у Сухомлинского была своя концепция просвещения, своя концепция школы. И не случайно его школа авторская, построенная по его законам, она была все-таки принципиально новым художественным методом, методом новой педагогики. Это не просто демагогия, не просто разговоры о добре, об уважении к ребенку, об откровенности. Нет, это был метод. Вот об этом я бы лекцию прочитал скорее. На что обречено общество идеальных потребителей, знакомы ли вы с работами Фромма? С работами Фромма знаком, но мне кажется, что идеальных потребителей как раз я там не вижу. То есть работы Фромма не об этом. Что касается общества идеальных потребителей, мне близка мысль Сергея Лукьяненко о том, что идеальные потребители – это вампиры. Отсюда мода на вампирскую сагу. Вампир не стареет, вампир всегда гламурен, ничего не происходит и только потребляет, в том числе и чужую кровь. Общество идеальных потребителей, оно имеет свои плюсы, как ни странно, потому что, как показала в свое время такая антиутопия Стругацких «Хищные вещи века», в этом обществе агрессивность, агрессивные инстинкты несколько снижены. Там выше доверие, там больше любви. Они такие очень действительно, они же идеальные потребители искусства, сами они не творцы, поэтому у них нет тех отвратительных качеств, которые часто присущи бывают творцу. Вот тут меня, кстати, многие спрашивают, что я думаю вот о фрагменте из книги о Сокурове, где он вспоминает Тарковского. Я не знаю, насколько слухи о, так сказать, латентном антисемитизме Тарковского бытовом соответствуют реальности, но что Тарковский был в быту невыносим, я думаю, это видно. Гений вообще невыносим. Я думаю, что будь я современником Тарковского и его коллегой-режиссером, у меня были бы причины многое не любить в его манерах. Он любил говорить людям гадости, он очень высоко себя ставил. Одноклассники его вспоминают, как он говорил, Вознесенский, он говорил, в 15 лет не имеет любовницы. Ну да, действительно, он был не подарок. И из мартиролога совершенно отчетливо, ну, я имею в виду его дневник, он так его для себя называл, список утрат, список разочарований. Из мартиролога встает образ очень непривлекательный. Он хорошо отзывается только о тех людях, которые фанатично, рабски, восторженно относятся к нему самому. Он очень мало кого уважает всерьез. Но гений, ничего не поделаешь. Каждый кадр Тарковского лечит и насыщает душу кислородом и избавляет от головной боли. Ну, я Тарковского воспринимаю действительно как величайшего режиссера, величайшего художника второй половины 20 века. И можно ему, наверное, простить и взгляды его нестандартные, и глупости, вроде увлечения штейнерианством, и некоторую интеллектуальную недалекость, которая выражалась иногда в очень приблизительных и недальновидных оценках и политических, и эстетических. Ничего не поделаешь, да, вот он был такой. Я, кстати, очень охотно допускаю, что и в 90-е годы Тарковский был бы скорее на стороне условной газеты «Завтра». И уж, конечно, сегодня он был бы, как и Василий Ливанов, его друг, как и Николай Бурляев, его ученик, в рядах самых преданных лоялистов. Да, скорее всего, так и было бы. А для художника это довольно естественно. Туровская же сказала, что культура не противоречит тоталитаризму. Наоборот, она тянется к нему. Поэтому общество идеальных потребителей, оно хорошо уже тем, что у него нет вот этих творческих заморочек, судороги творца, как это называли Стругацким. Нет у них вечного комплекса, муки слова, вечного сознания собственного несовершенства, которого лишены одни посредственности. Да, наверное, в этом преимущество потребителей. Перспективы их все-таки в рождении, ничего не поделаешь. Какие рассказы Грина самые автобиографические? Ну, Ксению Турпанова, например. Вообще рассказы на русском материале. Как раз «Корабли в Лисе» я бы не назвал автобиографическим рассказом. Никогда «Сто верст по реке», может быть, он же все-таки имел опыт побегов и, конечно, опыт конспирологии, да, бегства, мании преследования, это ему понятно. принципе, самое автобиографическое произведение Грина – это «Автобиографическая повесть». И оно же наименее волшебное из всего, что он написал. Почему последняя книга Барбюса «Апология Сталина»? Зачем французский писатель послужил советской идеологии? Андрей, это как раз очень просто. А Фихт-Вангер почему послужил? У них только жида не получилось заарканить. Помните, как Фихт-Вангер у дверей стоит с унылым видом, а как бы сей еврей не оказался жидом? Советский Союз воспринимался как единственная альтернатива фашизму. Горький много сделал для такого, для формирования этого мировоззрения. Вот тут, кстати, хороший вопрос, просьба, лекцию про Горького. Вот понимаете, какая штука? Я недавно как раз детям читал вот в этом лектории своем «Быков и дети» лекцию про мой любимый рассказ Горького «Мамаша Кемских». Или Кемских, я встречал оба ударения. «Мамаша Кемских» – это из действительно гениальных рассказов, причем Горький сам не понимал, что у него получилось. Он думал, что он написал, как он там формулирует, о бессмысленных страданиях человека, а у него получился восторженный гимн материнству. Просто он хотел написать об уродстве, а получилось у него о благородстве и в каком-то смысле о святости. И вот я поражен был тем, что у меня довольно большая там группа и очень умная. И вот дети сказали, что читать Горького безумно неприятно и безумно интересно. Вот это странная такая вещь. Он действительно автор поразительно увлекательных и при этом поразительно противных текстов. В чем их противность? Да, вероятно, в том, что его философия, его психология, они бесчеловечные, расчеловеченные. Вот как в «Караморе» или «Караморе», уж ударяйте, как хотите, герой видит сон о плоском небе, под которым он ходит, плоская, как жестяная тарелка. И вот, я думаю, это было такое описание метафорическое собственного внутреннего мира, в котором больших глубин-то не было, и не было каких-то пространств пылкого сопереживания. Он все время пытается от себя добиться яркой эмоции, как пытался в юности себя убить, и ничто его не брало, ни хлоральгидрат, ни пистолет. Так вот и здесь. Он все время пытается вызвать у себя яркую эмоцию. Ужас, восторг, священный трепет. Но как-то нет этой эмоции. Она поэтому такая фальшивая у него часто. Там преклонение перед человеком, не человеком конкретным, а человеком вообще. Я думаю, искренние чувства вызывали у него два человека в жизни. Женщин не беру. Там, возможно, примешивалась похоть или, наоборот, совершенно ангельская любовь. Это не подлежит интерпретации в терминах сколько-нибудь рациональных. А вот чистое такое отношение к собрату, то у него был восторг перед Толстым и, пожалуй, искренняя дружба с Леонидом Андреевым. Но в Толстом он видел тот же свой художественный цинизм, свою же незашоренность, в каком-то смысле свою же способность видеть в человеке худшее. И Толстой вызывал у него восторг скорее по линии этого сходства. С Андреевым просто слишком много общего было у них. Биографические, да и думаю, что и психологические. И суицидальные попытки, эксперименты с поездом, в детстве вот лежать на рельсах под проходящим поездом. Интересные такие самоиспытания и самоистязания. А вот чем Горький интересен и неприятен, это именно своей какой-то антропологической инаковостью, своей принципиальной бесчеловечностью. Вот то, о чем Толстой сказал, а Бог у него урод. А поэтому интересен вот тот Горький, который в 20-е годы пытался писать европейскую прозу. А потом, когда он вернулся в Россию, он стал выстраивать в СССР, он стал выстраивать вот эту страшную бинарную картину мира. Впрочем, об этой бинарности его предупреждал еще Чуковский, говоря, что Горький всех персонажей графит на два столбца. Слева у него ужи, справа соколы. Вот у него стала тоже получаться такая картина мира. Вот либо ты фашист, либо ты коммунист. Если враг не сдается, то его уничтожают. Тот, кто поет не с нами, тот против нас. Это ведь у Маяковского, который Горького терпеть не мог по биографическим обстоятельствам, получилось очень по-горьковски. И поэтому значительная часть западной интеллигенции, Малеро, Жид, даже, в общем, люди весьма не глупые, они в какой-то момент увидели в Сталине единственного последовательного антифашиста. Вот так человек, зажатый между двух огней, иногда делает выбор очень парадоксальный. Многие же, понимаете, прокляли Хемингуэя, за по ком звонит колокол, а уж как прилетело Оруэлла за память Каталонии. Считалось, что если ты хоть в чем-то критикуешь республиканцев испанских, то ты фашист, ты играешь на руку Франко. А попытка написать о том, что среди испанских троцкистов тоже были персонажи далеко не радужные, в довольно слабом, на мой взгляд, но все-таки вполне честном романе «По ком звонит колокол», это, собственно, стоило Хемингуэю репутации в глазах очень многих ортодоксальных марксистов, антифашистов и прочее. А уж Оруэлл вообще привык вечно быть таким антван-териблем в любой среде. Может быть, именно поэтому, в конце концов, он, устав от изгойства, закончил свою жизнь как автор, пусть закамуфлированного, но все же доносом. Но я не хочу в эту историю углубляться. В истории государства российского Акунин развивает идею о татаро-монгольском принципе иерархии как основу нашего государства. Ему прекрасно удается описание ига. Останется ли стоять на этой идее в последующих томах? Так это не акунинская идея. Идея, что Русь была улусом Орды, и что на Руси достаточно долго царствовали азиатские нравы, и панегирист татарских нравов, говорил Гоголю Белинский. То, что вся, так сказать, все тормоза, все зло, все рудименты авторитаризма в России имеют азиатское происхождение, это такое вытеснение довольно старомодное, и не Акунин это придумал, просто Акунин последовательно и остроумно проводит эту мысль, и я считаю, что его «История государства российского» – это замечательный опыт беспристрастного, глубокого и весьма компетентного исследования. Что бы там ни говорили профессионалы, профессионалы, знаете, всегда будет писателя критиковать. Это естественно. Специалист подобен флюсу. А драма Чехова, не реквием ли это суду присяжных в России? Если вы имеете в виду фразу «присяжные оправдали его», не надо так серьезно чеховскую миниатюру, достаточно комическую, не надо ее принимать до такой степени всерьез. Речь идет именно о том, что графоман способен довести человека до ему исступления. И вообще, как совершенно правильно замечает Чехов, ни один голый пейзаж, 300 верст голого пейзажа не способен нагнать на человека такую скуку, так полчаса с унылым попутчиком. Да, вот это совершенно верно. Я готов согласиться с вашим утверждением, что советские люди были лучше, сужу по своим родственникам, но иногда возникает субъективное ощущение, что мои родственники были исключением. Сейчас советские люди словно испробовали. Вот, Миш, это то самое, о чем я говорю. Это иллюстрация того, что хорошее мертвое все равно враждебно живому. Хорошему или плохому, неважно. Культ советского, он способен довести до глубочайшего отвращения к этим, в общем-то, любопытным годам. Мне исследовательски именно 70-е более всего интересны. Хотя интересны мне, конечно, и 30-е. Интересны не столько как художнику, да, тоже и я художник. Интересны они мне скорее как свидетелю современности. Я вижу очень много аналогий, и это помогает знание их. 30-е мне интересно еще и постановкой некоторых вопросов. Вот это, кстати, очень многие меня об этом просят высказать, я выскажусь. О мере допустимости сотрудничества с государством. Вот правильно ли делает там кинообозреватель известный, уходя с маяка? На мой взгляд, безусловно, правильно. А правильно ли делает Нюта Федермессер, отваживаясь на выборы, да еще говорят в том же округе, я не уверен, правда, где будет Любовь Соболь. Я не знаю мотивов и истинных причин поступков Нюта Федермессер. Мне глубоко и давно симпатична Нюта Федермессер. И Платон мне истинно, я много раз это тоже говорил, и мне по-человечески осуждать друзей не позволяет внутреннее мое убеждение. Но то, что, на мой взгляд, она делает ошибку, я могу ей сказать. Пределы сотрудничества с нынешней российской властью определены очень просто. Надо быть законопослушным гражданином до той поры, пока тебе не отдают преступный приказ. Надо платить налоги, надо выполнять предписания ГИБДД. Но сотрудничать с властью в тех или иных творческих, театральных, кинематографических проектах. По возможности этого следует избежать. Да, работая в школе, работая в любом бюджетном учреждении, работая на радио, преодолевая цензуру, вы так или иначе с государством взаимодействуете. Понимаете, но ведь мы знаем, что мир лежит во зле, и принимая пищу, вы, наверное, тоже способствуете этому злу, но вовсе не принимать пищи возможно только если уж действительно вы поставлены в условия политической голодовки. Мне дышать воздухом приходится. Мне кажется, что вопрос о сотрудничестве с государством и о мере, о допустимости этого сотрудничества, это тоже вопрос довольно токсичный, понимаете, потому что в сегодняшней России практически невозможно ни о чем иметь моральные суждения. Моральные суждения в рамках кривой логики невозможно. Еще раз приходится повторить, что здесь можно быть максимум последовательным, а быть правым сегодня, ну вот скажете вы, что Ассанжа не надо сажать, вы тут же солидаризируетесь с Маргаритой Симонян. Скажете вы, что надо его посадить, вы тут же солидаризируетесь с огромным количеством людей, преследующих Навального, говорящих, нельзя предавать свою страну, нельзя публиковать расследование о первых лицах государства, и Ассанж достоин ареста, и Навальный его достоин. Не осталось моральной точки зрения, поэтому остается иметь свою собственную, поддерживать тех, кто вам лично симпатичен или интересен. Вот. Поэтому, к сожалению, в токсичной среде самое лучшее – это в ней не находиться, из нее устраниться. Ну, всех нас рано или поздно из нее устранят. Вернемся через 3 минуты. Продолжаем разговор. Тут чрезвычайно много удивительно ярких вопросов и предложений по лекции. Ну, в частности, о Сигизмунде Крыжановском. Я, вот, понимаете, какая странная штука. Я Крыжановского не люблю как писателя. Я понимаю, что он очень значительный автор, и он как бы мне по-человечески симпатичен, потому что я уважаю людей, живущих в складке времени, людей, которые живут поперек времени, которые стали пасынками эпохи, каким-то чудом в ней затаились и сумели сохранить себя. И Крыжановский, он такой маргинал, это мой тип, и это мне симпатично. А я бы с удовольствием о нем рассказал, но проза его кажется мне искусственной, неорганичной. Понимаете, вот когда я читаю, скажем, Олешу, который испортил себе карму конформизмом во второй половине 30-х и написал, скажем, там чудовищную, постыдную ошибку инженера Кочина, да много всякой сценарной и публицистической ерунды. Все-таки каждая фраза в ранней прозе Олеши и каждая фраза, скажем, в «Зависти», каждая фраза в некоторых рассказах и в обрывках из «Нитня без строчки», там все звенит. И боль там настоящая, и поразительно точная эмоция. А уж какая роскошная вещь пьеса «Заговор чувств», я ее сравнительно недавно прочитал. А самая роскошная вещь, конечно, если брать пьесы, это «Список благодеяний». Ну, настолько очаровательное произведение, несмотря на то, что сюжет драматургический там очень слабый. А вот все реплики Лели, этой героини, мне кажется, она очень повлияла на Трифоновскую Лелю, тоже актрису из «Долгого прощания». Но это же гениальные вещи все. И вот насколько жив и органичен Олеша, настолько, как мне показалось, как-то искусственен, выморочен Крыжановский. Я понимаю, что он был талантливый человек, но читать это я не могу и за лекцию не возьмусь. Мне для того, чтобы лекцию читать, надо автора ужасно любить. Меня поразило неожиданное изменение вашей позиции по поводу онлайн-общения и соцсетей. Помню, как менялись ваши... Нет, они абсолютно не менялись, Ульяна. Что вы выдумываете? Сначала вы искренне недоумевали, почему столько людей регистрируют в соцсетях и общаются там постоянно. Сейчас у вас обычный сенсорный телефон, но вы стали плавно менять свою позицию. Основной канал у вас, как я поняла, в Фейсбуке. Значит, поймите, я не веду своего Фейсбука. Его ведет прямая речь. Мои лекции и публикации выкладывает Леша Евсеев в лайв-журнале и Леша Козлов, спасибо ему, в ВКонтакте. У меня есть пароль в живом журнале, я иногда там, если про меня что-то врут, или если дискуссия меня живо интересует, я в ней участвую. Иногда, если у меня есть мнение о каком-то человеке и о каком-то обсуждаемом тексте, я в соцсетях его высказываю. Но сказать, что я веду активную сетевую жизнь, никак про меня нельзя. Да, ВКонтакте я есть. Иногда там, когда хамят людям мне симпатичным или задают мне прямые вопросы, я отвечаю. Но, в принципе, сетевая жизнь – это совершенно не для меня, потому что, поймите, мне успеть бы написать то немногое, что я еще должен делать по работе. При этом все-таки не забывайте, что я еще и книжки пишу иногда. А самое главное, я сейчас вот только что мы сдали, наконец, и то еще не до конца сдали, вот этот вот наш коллективный роман. Меня тоже многие спрашивают, когда он выйдет. Он выйдет, презентация его намечена на ММВКЯ, на книжную ярмарку. Я думаю, что к этому моменту он выйдет. Уже есть люди, прочитавшие роман Веллеровской группы, и о нем отзывы очень интересные. Я заранее, значит, бью копытом, как старый конь при звуке боевой трубы. Я люблю соревновательность, мне это в литературе интересно. С самим Веллером я бы никогда не смог конкурировать, но с его группой, моя группа, я думаю, посоперничает достойно. Мы будем презентовать будущее издание на книжном фестивале летом, предположительно 3 июня, и, скорее всего, сдадим книгу 20 апреля. Почему вам не нравится Керуак? Совершенно невозможно объяснить, почему нравится, почему не нравится. То есть я могу как критик это аргументировать. Если я поставлю себе задачу чисто критическую, отругать Керуака или объяснить, почему он мне неприятен. Самое простое – неинтересно, не мое, не близко. Может быть, какие-то чисто человеческие внутренние противоречия здесь, да, несовпадения. Почему усилился интерес к Егору Лету? Я не думаю, что он ослабевал когда-то. Мне кажется, наоборот. А вот Сережа пишет, замечательно, хороший писатель Сережа Уткин пишет: как бы там ни было, а я буду соглашаться с вами и вас поддерживать при случае. Спасибо, Сереж, это очень приятно. Я тоже при поддержке тех или иных людей ориентируюсь на то, симпатичны они мне или нет. Но, Сереж, вашу прозу я все же оцениваю объективно. Она хороша вне зависимости от этого, поверьте мне. Так вот, что касается интереса к Егору Летову, Летов, он такой человек мрачный, поэт отчаяния, поэт принципиальный, гордый безвыходности, отказа от иллюзий и такого нонконформизма. Наверное, в этом плане он всегда будет интересовать многих. Вопрос в том, что, как вот правильно пишут тут, поспешно реагируя, это культура маргиналов. Да, наверное, но маргиналов-то будет становиться все больше, потому что мейнстрим будет становиться все отвратительнее, потому что вступать в этот поток будет как бы все зловоннее, все более мерзким это будет занятие. Вот очень интересный вопрос от Романа. Можно ли сравнить путешествие на край ночи Селина с проклятыми и убитыми Астафьева? Сравнить, безусловно, можно. Можно сравнить все со всем. Но нельзя забывать о том, что проза Селина, она потому нам так и нравится иногда, что она резонирует с нашим раздражением и отвращением к человеческой природе, чувствами, которые мы все иногда испытываем. Да, это, конечно, по происхождению одна и та же военная травма, но если проза Астафьева, во всяком случае, первые две написанные им книги, романы «Проклятый» и «Убитый», и продолжающий его поезд «Веселый солдат», если это все написано с позиции оскорбленного гуманизма, с позиции гуманистического чувства, с позиции все-таки пусть оскорбленной, пусть озлобленной, но веры в человечество, то Селин находит как бы некоторое наслаждение в том, чтобы быть отвратительным, в том, чтобы оплевывать человечество и вытирать об него ноги. Это тоже может быть следствием военной травмы. Ну вот, вы ниже спрашиваете, что привело Селина к фашизму. А вот то и привело, неверие в человека и наслаждение мерзостью. Фашизм, ведь он в основе своей такая гедонистическая штука. Это именно наслаждение, сила через радость, наслаждение гадостью, оргиастическое такое. Когда Джекил выпускает из себя Хайда, он как бы эякулирует ему, он испытывает такое физиологическое наслаждение. Всегда, когда из себя что-то испускаешь, такое тайное, скрытное, да, та же радость, то же блаженство, которое, как пишет Кнышев, сопровождает выдавливание прыща. И фашизм – это такая оргиастическая, действительно, радостная штука, приятная для извращенного сознания. Радость быть мерзавцем. По крайней мере, изначально это так. Освобождение от химеры совести. Вот в Селине есть освобождение от принуждения, освобождение от химеры морали. И путешествие на край ночи, оно действительно соответствует своему названию. Селин во всех своих текстах, безусловно, талантливых, он действительно, так сказать, апологетизирует именно вот это сбрасывание всех и всяческих масок. Это заголимся. И «Путешествие на край ночи» – это книга, продиктованная цинизмом все-таки. А что касается «Проклятый и убитый», про нее этого никак не скажешь. Я помню, как Василий Владимирович Быков мне говорил. Он вспомнил все, что я старался забыть. Сказал он об Астафьеве тогда только что напечатанном в «Новом мире». Да, действительно, он говорит, ну, я ведь тоже видел, как крысы подъедают еще живых раненых в санитарной телеге, вот в лазарете. Но я этого старался не помнить, а он вспомнил. И мне Астафьев тоже, кстати, говорил, я эту книгу написал и не хотел печатать. Я думал, что... Вот пусть она лежит в ящике стола, каша не просит. Просто я это выбросил из себя и забыл. Но оказалось, что я пока не опубликую, пока это не будет напечатано, я это полностью забыть не могу. Вот я это отделю от себя, когда этот текст от меня отделится. И так оно и получилось. Почему Волошин кровавой зимой 20-го года уцелел в Крыму? Почему большевики терпели его, его заступничество за обречено? Вот почему уцелел Волошин, я совершенно не понимаю. А ведь действительно в Крыму прошлась железная метла, что называется. У меня есть ощущение, что и землячка, и Белла Кун творили в Крыму такое, именно потому что они были чужаками на этой земле, и у них с Крымом ничего личного не было связано. Как бы мне ненароком не оклеветать Белла Куна, но, по-моему, да, он все-таки был одним из самых яростных чистильщиков Крыма от так называемой Белой гвардии или от Белой сволочи, как это тогда называлось. Мне кажется, что Волошин уцелел благодаря тому, что как-то он производил очень безобидные впечатления, а может быть, его просто хорошо знали как давнего жителя. Не знаю, почему уцелел Волошин, но он умел как-то с ними договариваться, умел договариваться со всеми. Именно потому его заступничество за Мандельштама перед белыми увенчалось успехом, и заступничество перед красными увенчивалось такими же странными компромиссами, но все же победами. Я не понимаю, вот для меня это тайна. Наверное, Волошин действительно умел договариваться со стихиями, как пишет Цветаева, был таким немного хтоническим божеством. Ничем другим я его выживание объяснить не могу. Вы обещали лекцию о Павиче. Скажите несколько слов. Не кажутся ли вам тексты Павича чем-то вроде графомании, ведь общая идея текста держится на формальной конструкции? В не меньшей степени это относится к словарю, а в наибольшей к клипсидре. Ну, там есть у него такой роман в форме клипсидра, есть «Обратная сторона ветра», есть пейзаж, нарисованный чаем. У него всякий раз были довольно интересные формальные конструкции, но нет, я не скажу, что все держится на формальной придумке. Скажу больше. Эта формальная придумка, ну, как романа Гера или Андрея, она довольно точно вписана в проблематику текста и ей соответствует. Павич как раз был одним из наиболее вероятных кандидатов на Нобеля, потому что он все-таки очень интересно экспериментировал с текстом, гораздо интереснее, на мой взгляд, чем Картасар с его игрой в классике или моделью для сборки. Мне представляется, что как раз эксперименты Павича, открытие Павича, это выдающееся. Просто другое дело, что со словесной тканью и с психологизмом, и с героями там дело обстояло хуже, чем вот с этим механическим изобретательством. Поэтому чтение его, оно все-таки для меня, например, всегда было испытанием некоторым. Хотя я всегда восхищался его формальным мужеством, его формальным фонтанирующим изобретательством. Нет, это все-таки писатель первый ряд, безусловно. Почему Харуки Мураками не дают Нобелевку? Не знаю. У меня есть ощущение, что Харуки Мураками это, ну, не такой уж хороший писатель. Вообще-то. Он, по-моему, писатель, ну, как сказать, сравнимый с качественной беллетристикой того же второго ряда. В Штатах таких множество. У него есть иногда очень интересные, прелестные загадки, очень интересные формальные ходы. Но загадки лучше придумывает Кинг, мистическую атмосферу гораздо лучше нагнетают те же японские мастера нуара. А сам Харуки Мураками, мне кажется, его проза немного похожа на пиво. Оно такое слабоалкогольное. В общем, не торкает по-настоящему. В прошлом году вы обещали написать книгу про таинственные случаи. Какова ее судьба? Неужели придумали? Нет, это роман «Океан». Он совершенно никуда не делся. Я его продолжаю придумывать. Он не про таинственные случаи. Он про целую сеть необъяснимых реальных историй, которые все имеют довольно много общего. Роман о природе тайны. Вполне себе сюжетный, только с очень ветвящимся сюжетом. Я его продолжаю придумывать, я буду его писать по-английски, и писать его я буду не скоро. Я пока его попридумываю, самое приятное – это сочинять. Я пока разберусь с «Истребителем», потому что мне надо заканчивать и трилогию. Пока она не закончена, как бы не поставлена точка в моих отношениях с советской властью. Вот «Икс и Юнь, Истребитель» – это последнее мое обращение к советской теме. После этого я сам себе обещал больше к ней не возвращаться. Но мне кажется, что в «Истребителе» будет сказано все, что я на эту тему пытался сказать, но не мог сформулировать. Сейчас могу. «Истребитель», кстати, он же имеет эпиграфом песню Гребенщикова, и, ну, «Истребитель» со «Снежного льва», с одного из моих любимых альбомов. И эта песня, она не столько своим смыслом довольно темным, сколько своим настроением соответствует роману. А поскольку роман в значительной степени о шарашках, то многое там совпадает. Но он не только об этом, он еще и об Афанасьеве, он еще и о Кондратюке. Он и о Королеве, и о Кокинаке, и о Огневе. Я не буду рассказывать всего, а то и так уж меня сообщество ругает за выбалтывание фаблы. Присутствовал ли в жизни Толстого чувство юмора? Ну, а как, прочтите рассказ «Ягоды». Гога сходил хорошо. простить плоды просвещения. У Толстого просто такой немного хармсовский, абсуртистский юмор. Все смешно. Он Горькому говорил, все люди смешные. Вы смешной, я смешной. Это такой онтологический юмор. Вот Мандельштам тоже любил говорить, зачем шутить, ведь без того все смешно. Юмор Толстого, он такой абсурдистский, что ли. Да, и довольно жесткий по природе своей. Довольно бескомпромиссный. У Толстого много юмора в поздней прозе. Хотя это такой юмор, опять-таки, это не юмор острот, реприз, шуток. Это юмор положений. И такой, именно этим был ему близок Чехов, для которого тоже абсурд был повседневностью. Или повседневность была абсурдом. Лавкрафт прочно вошел в современную поп-культуру благодаря компьютерным играм. При этом человеческие герои Лавкрафта часто ведут себя инфантильно. Насколько жизнеспособен мир Лавкрафт? Ну, не жизнеспособен, а, вероятно, Денис, вы хотели сказать, жизнеподобен. Неинтересно это, в общем. Ну, вот с Антоном Долиным только что у меня была дискуссия о Лавкрафте. Я говорю, что Лавкрафт не психолог, а он говорит, психологом быть не обязательно. Может быть, это такая манера. Лавкрафт, по-моему, гораздо инфантильнее Стивена Кинга, гораздо однообразнее, гораздо больше похож на Эдгара По, даже вплоть до эпигонства. Но это не отрицает атмосферности его прозы, и именно как описатель локаций для будущих компьютерных игр он беспрецедентно талантлив. Все эти заброшенные усадьбы, осенние сады, синие небеса, такие темно-синие грозовые второй половины дня, все эти странные города, населенные людьми, рыбами. Это великолепные компьютерные локации. Согласны ли вы с утверждением Оруэлла, что у Лиз Джойса это выражение «взгляд на жизнь католика, утратившего веру в Бога»? Ну, знаете, рассматривать Джойса только с этой точки зрения, по-моему, невозможно. Мне кажется, что для Джойса его католичество было, безусловно, средой очень важной, было воспитующим и, так сказать, сюжетообразующим фактором. Джойс никогда не переставал быть католиком, даже разочаровавшись в Боге, это та вещь, которую не вытравишь из сознания, не выведешь из состава крови. Но ограничивать этим Улисса было бы так же нелепо, как ограничивать его античными аллюзиями или дублинской темой. Улисс – это тотальный реализм. Реализм физиологический, психологический, религиозный, попытка довести до совершенства толстовский метод. И, собственно, Джойс очень многое берет у Толстого, не только поток сознания. Вот именно его физиологичность, его тотальность, многослойность изображения реальности, выедать из этого один какой-то корж, ну, понимаете, это так же нелепо, как, скажем, попытки Лоренса во всем видеть физиологию и только отношения полов, и плоти, кровь, и желания, или стремление Оруэлла во всем видеть политическую или религиозную составляющую, или там устремление Честертона во всем видеть религию и только к ней все сводить. Улисс претендует на тотальность. Как вы относитесь к роману «Благоволительница Литл»? Я много уже раз, Кристина, отвечал, что роман представляется мне довольно вторичным по отношению к Юнгеру, Эренбургу, вообще Гроссману даже. И потом автор не скрывает, вот знаете, это самая большая моя претензия. Автор не скрывает того, что он наслаждается, описывая кошмарное. Тоже в этом есть какой-то момент эмпатии, потому что в фашизме есть это наслаждение. Но это тоже примерно, что сказал Толстой о Купринской яме. Он внешне-то негодует, но описывая всю эту гадость, он наслаждается, и от человека со вкусом невозможно этого скрыть. невозможно этого скрыть, понимаете? И я боюсь, что Литл тоже испытывает пароксизмы какого-то запретного shameful pleasure, sinful pleasure, запретного наслаждения, описывая весь этот кошмар. Нельзя ли прочесть стихотворение «Бремя черных»? Спасибо за всякие добрые слова. Я вам отвечу лично, но читать себя вслух я как-то не очень расположен, по крайней мере, в своей программе. Вот позовут в чужую, там, пожалуйста. Что для Гоголя значит вопрос о присутствии зла в душе человека? Это вопрос, который потянет на хорошую диссертацию. Гоголь ориентировался же на Гофмана прежде всего, и вообще на немецких романтиков. Гофман и Шиллер действительно такие два немца, которые у него выведены в качестве его подмастерьев. Для Гоголя, конечно, романтический вопрос о привлекательности, о соблазнительности зла, о бессмертии зла, он решается им прежде всего эстетически. По Гоголю наиболее склонен ко злу художник, потому что художник наделен высочайшей эмпатией и сопереживанием. Когда он интересуется злом, он в некотором смысле прививает его себе, как медик прививает себе оспу, чтобы проследить за симптомами и за развитием болезни. Вот портрет. Мы его, кстати, недавно с детьми обсуждали. И в первой редакции, и во второй, гораздо более прозаизированной, менее итальянской. Художник доступен злу именно потому, что художник им и интересуется в огромной степени. А больше того, зло для художника, главный соблазн, это тоже такая фаустианская у Гоголя тема. Обратите внимание, что Фауст у Шписа в первой книге о нем, он, значит, путешествует верхом на дьяволе, насколько я помню, или дьявол уносит его. А обратите внимание, как кузнец Вакула, тоже своего рода художник, способный выковать хоть черевички, хоть любое чудо, любой узор. А кузнец Вакула путешествует на черте. Это тоже фаустианская такая своего рода история. Да и Чичиков ведь парэкселянс художник. Не случайно Чичиков обладает даром воскрешать мертвых, подобно Одиссею. И в 7 главе, он в центральной среди 11 глав, он, подобно Одиссею, воображением своим воскрешает мертвые души. То есть художник по Гоголю — это своего рода испытатель зла, который, изображая его, не может ему немножечко не запродаться, который становится его носителем на это время. Вот, мне кажется, такая романтическая, в каком-то смысле, конечно, гофманианская проблема. Потому что ведь Феер Забельверди, которая сделала очаровательное существо из карлика Цахиса, она же тоже, понимаете, художник. Она придала ему черты изящного маленького красавца. И чем это кончилось, если бы Проспер Альпанус не остановил ее, чего доброго Цахис бы еще дело натворил. Голосую за лекцию о Мендадзе. Хорошо, попробуем. Мне-то это легко, потому что Мендадзе один из моих любимых мастеров. Кого можно назвать русским Буковским? Да многих, наверное, в большой степени Довлатова, хотя Буковский, мне кажется, как-то не такой раздражительный, что ли, более очаровательный. Лекция про Пинчина. Макс, понимаете, чтобы про Пинчина лекцию читать, надо как минимум несколько раз перечитать «Радугу гравитации». А я один-то раз с нею еле сладил, и то в оригинале, потому что по-русски, уж простите, это оказалось выше моих сил. Вы наверняка знаете, что в московском метро ходят тематические поезда. Лучшая иллюстрация к вашему разговору о кольцевой русской истории – поезд под названием «Россия», ходящий по кольцевой линии. Называется он «Россия, устремленный в будущее». Спасибо, замечательная тема. Ну, у меня кольцевая такая железная дорога описана в ЖД. Ну, значит, вот жизнь, как всегда, подражает искусству. А почему Буковский так популярен среди молодежи? Знаете, есть какая-то необязательность, какая-то в нем есть... Ну, он не требует от читателя многого, и от человека не требует многого. Снисходительность такая, наверное. Люди любят же, когда от них ничего особенного не требуют. Попробуйте пожить под взглядом Толстого, который все время от вас чего-то хочет, которому вы все время кажетесь недостаточным. Вот человеческая недостаточность – главная проблема. А Буковский, да, «Dirty old man need love too», конечно, need, а как же. Почему Саламандра у Чапика становится тотальными агрессорами? Понимаете, надо вообще, Андрей, задаться вопросом, а что такое Саламандра у Чапика? Все привыкли считать, что это антифашистский роман. Так, а он, вообще-то говоря, антифашистский в довольно странном, в общем смысле. В том смысле, что он защищает гуманистические концепции личности. «Война с Саламандрами» – это роман, который вписывается в ту же парадигму, в которой написано «Собачье сердце», «Остров доктора Моро», «День гнева» Гонцовского, или «Человек-амфибия», или «Разумное животное» Мёрли. Кстати, к разумному животному, к дню дельфина, эта история ближе всего. Где пролегает грань между человеком и животным? Саламандры умеют делать все, что делают люди, и их используют в какое-то время как рабов, и в результате они заменяют людей. Потому что, ну, и бунт машин сюда же, кстати говоря, РУР Чапиковский, переделанный Алексеем Толстым, довольно, кстати, изобретательный. Это не полный плагиат, это такая остроумная переделка. Мне представляется, что как раз было же целое дело против Толстого о плагиате. Как раз эта тема, в какой степени машина или животное способно заменить человека, и что, собственно, в человеке есть такое удивительное. Вот Лем, например, в «Дознании» пишет, что это ошибка, способность человека совершать ошибки, которые иногда бывают спасительными, потому что по логике все должно закончиться страшно, а вот ошибка способна спасти. Почему Саламандра не человек, и почему замена человека на Саламандру приводит, да, в конечном итоге к фашизму? От чего в себе отказывается человек, чтобы получился фашизм? Это отдельная большая тема. Кстати говоря, я по роману «Война с Саламандрами» с удовольствием в следующий раз вот прямо и сделаю лекцию. Потому что «Война с Саламандрами» одна из самых непрочитанных и самых мучительно актуальных книг Чапика. А сегодня, пожалуй, все-таки я склоняюсь лекция о Гребенщикове. Почему Маяковский позволил себе чудовищный эпатаж, например, фразу об умирающих детях? Маяковский, когда его один из молодых учеников спросил, как это вы себе позволили, он сказал, надо же помнить, когда и о ком сказано. Это же фраза от лица Господа. Это из цикла о Боге. У меня есть мама на васильковых обоях, это же икона, висящая на стене. Это от имени Бога сказано. Это Бог любит смотреть, как умирают дети. Это богоборческие стихи. Об этом писала Лили Брик, но почему-то не была услышана. Да, вот ему представляется такой чудовищный Бог, такой страшный, который вот смотрит, как умирают дети. У меня, в общем, совершенно другая концепция божества, другая концепция Бога. А вот у Маяковского была такая довольно инфантильная. Бог, который наслаждается и даже в каком-то смысле питается страданиями человека. Отсюда его мстительность относительно Бога. Нравится ли вам проза Андрея Стуцатурова? И сам Андрей Стуцатуров очень нравится, и проза его, и лекции. Вообще один из наиболее симпатичных для меня людей в современной петербургской культуре. Почему вы прицельно не упоминаете нескольких людей, перечислены несколько людей? Не хочу делать им рекламу, не хочу увеличивать количество зла в мире, не хочу говорить о людях явно больных, потому что, на мой взгляд, здесь имеет место клиническая патология. Ну и вообще, понимаете, мы же ночами собираемся не для того, чтобы давать пищу каким-то обсуждантом, каким-то диспутантом. Мы отводим душу. Мы разговариваем о том, что нам интересно. О том, что нам отвратительно. Мы можем написать сатирические стихи или критическую рецензию. А вот наши ночные посиделки, вот эти наши разговоры, это наоборот для того, чтобы ощутить какую-то общность, какие-то общие душевные вибрации. Зачем же мы будем, так сказать, портить себе вкус и настроение упоминаниями явно патологических случаев? Но мне всегда вспоминается эта история о первом знакомстве Маяковского и Северянина, когда Северянин почитал стихи, Маяковский сказал: «Ну, теперь я почитаю». Северянин сказал: «Не надо, зачем омрачать нашу встречу?» Читали ли вы роман Александра Пелевина «4»? Что думаете о нем? Предыдущий роман Александра Пелевина мне понравился, а «4» я еще пока не читал. Что я думаю о списке Нацбеста? Я не очень много думаю о Нацбесте. Мне кажется, после смерти Виктора Топорова эта премия как-то утеряла нерв. Я очень не любил Виктора Топорова. Надо сказать, что он платил мне даже несколько избыточной взаимностью. Вот в день его смерти, черный день, я почувствовал, что исчез последний критик, которому я был по-настоящему небезразличен, который действительно вот очень как-то серьезно и искренне ко мне относился. Остальным, даже, в общем, самым доброжелательным, им более-менее все равно, есть я или нет. А вот для него факт моего существования был важен. И после него, мне кажется, Нацбест перестал быть интересен, и люди, которые им занимаются, они гораздо мельче Топорова. Если у Топорова были какие-то заслуги перед литературой, то у них этих заслуг нет. Поэтому мне как-то не очень интересно об этом думать. Но я искренне желаю победы Евгении Некрасовой. Хотя мне кажется, что в данном случае мое пожелание – это скорее фактор, работающий против нее. А как вы думаете, надо ли переводить роман «Океан» на русский язык? И сделаете ли вы это сами? Да, конечно, сделаю. Судя по сегодняшнему дню, Хаксли оказался ближе к истине, чем Оруэлл. Вы согласны? Не, понимаете, это не взаимоисключающие вещи. Мне кажется, что комфортный, дивный новый мир Хаксли совершенно не противоречит скудноватому с джином Победа миру Оруэлла. По сути своей, они абсолютно одинаковы. Это мир тотального насилия, в котором нет места человеческим чувствам. А обставлено ли это с комфортом или с дискомфортом? Ну, ближе всех к истине оказались Стругацкие в «Хищных вещах». А еще ближе, на мой взгляд, Джек Лондон в «Железной пяти». Потому что он написал, что мир олигархии, победивший, будет комфортен для пролетариата, что пролетариат не будет бороться, потому что сама идея свободы будет ему чужда. И я писал грешным делом, что пята-то оказалась не железная, а резиновая. Вот это довольно страшно. А тем не менее, олигархия как мир удобства, где не надо думать, это приятно. Я знаю, что есть в человеке такого, чего нет в машине, умение выходить за рамки программы, то есть поступать во вред себе. Интересная мысль, Сереж, но на самом деле во вред себе можно запрограммировать действовать и машину. Другое дело, что человеку присуще вот такое своеволие и рациональность, на которой все время настаивает Достоевский, что человек скорее будет совершать поступки во вред себе и во вред окружающим, чем будет исходить из подлой лакейской пользы. Вот это ненависть Достоевского к прагматике поведения, к лакейству, олицетворением которого становятся Лужин и Смердяков. Но смердяковщина смердяковщиной, а другая крайность ничем не лучше. Записки из подполья, когда вот миру ли провалиться или мне чай пить всегда. Это протофашизм. Такой отказ от рационального поведения, это чревато как раз фашизмом. Поэтому вот апология человека, да, его способности к нерациональности, да, мне кажется, что это как раз расчеловечивает его гораздо быстрее. Здесь как-то смешнее все. И интереснее. Вам привет, журфак. Сегодня узнали, что госэкзамены у нас будет принимать Евгения Басовская, которая когда-то преподавала у вас. Строгий ли она экзаменатор? И какими были самые запоминающиеся экзамены в вашей жизни? Самые запоминающиеся, конечно, у Кучборской, потому что я с наслаждением узнал, что, оказывается, Золя любимый писатель не только у меня. И у нас вместо экзамена получился удивительно живой и интересный разговор о романе творчества, который она очень любила, и я очень любил, и до сих пор люблю. И одну поправку только она сделала. Я сказал, Золя пытался изобразить внутреннее состояние. Я сказал, не пытался. Пытаемся мы с вами. Он стремился. Вот это мне очень понравилось. Вот. Конечно, Кучборская Елизавета Петровна была самым ярким впечатлением для журфака, для всех. От Комаровой, которая тоже заканчивала журфак и была моим учителем, до значит, следующего за нами поколения. Кучборская преподавала до последнего дня. Что касается Жени Басовской, простите, для меня она Женя. Это дочка легендарной Натальи Басовской, которую слушатели Эхо знают очень хорошо. Я не могу сказать, что Басовская меня преподавала. Она моя ровесница, и она, ну, годом она старше, она была нашей стажницей. Преподавал нас Володь Бабурин. Царство ему небесное, это тоже замечательный журналист «Радио Свобода», он вел группу, а Женька была при нем ассистентом. Но Женя – человек, настолько знающий и историю, и русскую литературу, и советский период, настолько универсальный и настолько глубоко живущий в материале, что да, она строгий экзаменатор. У меня до сих пор хранится майщужевская зачетка, где есть проставленный ею зачет. Ну, в общем, вешайтесь в духе, как говорят в армии. Конечно, Женька будет гонять серьезно. Она серьезный человек. Она и родительница довольно строгая, насколько мне известно. При этом она очаровательная женщина, там и мы все в нее были совершенно влюблены. Она очень легкая, веселая и прекрасная. Это нам она была легкая и прекрасная, в Щуже. А вы, 406-я группа журфак, вы ей передайте от меня, конечно, привет. Но я вам глубоко, черти, сострадаю. Со мной гораздо проще. Как по-вашему, почему любовь и похоть в фильмах Асимы неразличимы? Нет, я бы не сказал, что они неразличимы. Вы вглядитесь в лучшие, совсем не эротические кадры из «Империи чувств», когда идет вот этот вот Эрос, сухой, высохший, лицо в тени, а навстречу ему марширует бравый Танатос, солдаты идут на войну. Для Миссимы как раз любовь, она смертельна, да, но она все-таки как бы смерть гораздо более высокого, более прекрасного порядка, чем эта военная мясорубка. Это, если угодно, противопоставление двух рисков, да, двух смертельных опасностей. И если уж все равно помирать, то лучше, конечно, от любви, а не от войны. Ну, поговорим о поэтике БГ, потому что большая часть просьб об этом. А вот Женька Некрасова слушает нашу передачу, передает спасибо. Женечка, вам спасибо. Я очень люблю вашу прозу и несчастливую Москву, и в особенности Калечину. В последнее время в интернете и в реале народ больше прикалывается, а на серьезные темы не разговаривает. Это очень печально. Прокомментируйте это. Алекс, я не хочу лишний раз это повторять, но по моим ощущениям, смех – это реакция, хотя и полезная, но довольно-таки рабская. Истребление тиранов смехом по Набокову, оно срабатывает не всегда. Все-таки без Красной Армии смех немного бы сделал с фашизмом. Смех – это реакция иногда адаптивная, иногда парольная. Вот вместе улыбнулись и друг друга поняли. Тут очень много вопросов по ростовской лекции про анекдоты. Она каким-то образом пошла распространяться. Я, собственно, не против этого распространения. Я люблю пиратство. И вот сейчас я буду ее в Уфе читать в среду, во вторник. Однополчане мои придут, с которыми мы служили вместе. Уже мы созвонились. Привет им большое. Просто, понимаете, в чем проблема? Смех. А вот, да, давайте-ка я, чем говорить о Гребенщикове, поговорю о русском анекдоте, раз уже пришел такой вопрос. Функция этого анекдота, почему я хочу это вынести в лекцию, потому что это для меня вот действительно принципиальный момент. Я хочу эту лекцию, читанную в Ростове, несколько дополнить. Очень много не понимать, почему вы называете это рабским жанром. Отвечу. Давайте проследим динамику этих анекдотов. Они очень редко бывают по-настоящему полемически и политически заострены. Они имеют другую функцию. Они одомашнивают каким-то образом зло. И не обо всяком зле можно сложить анекдот. О Сталине анекдотов очень мало. По большей части они апологетические. И исходили очень часто, мне кажется, от его окружения и его идеологов. Я думаю, специально сидела контора, которая тиражировала его удачные реплики. Но героем анекдотов он, по большому счету, так и не стал. Народное сознание отдергивается от него. Герои анекдотов, они по преимуществу трикстерские. Достраивается до трикстера Ленин, который не имел в своей породе ничего от бродячего плута, но он сделан в анекдотах таким почти бендером, таким ситуативным остряком. Да? Вот, соответственно, Чапаев, Штирлиц, Шерлок Холмс, все, Карлсон, все персонажи христологического ряда. Штирлиц особенно, потому что пародируется авторская речь. И вот анекдоты имеют функцию троякую. Первая – парольная, потому что вы рассказали друг другу анекдот, и как бы вы поняли, что вы одинаковых франдерских взглядов держитесь на реальность советскую. Вторая функция, понятное дело, это сублимация страха, это попытка перевести страшное в комическое, но это довольно тоже естественная история, и на протяжении всей человеческой жизни, на протяжении всей истории человечества смешное пытались противопоставить ужасному, сублимируя таким образом страх. И у Кинга, обратите внимание, очень часто комическое, особенно в последнем романе, в «Изгое» у него герои все время неуместно шутят в критической ситуации. Ну и третье. Вот третья функция, самая неприятная, это одомашнивание, приручение ужаса. Ведь герои анекдота, они ручные. Там не страшный Ленин, не страшный Хрущев, свойский абсолютно такой советский режим, совейский, свойский. И это не мучительная экзистенциальная сатира, скажем, Высоцкого. Но я, в общем, понимаю, почему Жванецкий терпеть не может анекдоты. Не потому, что он не любит конкурентов, а потому, что анекдоты – это одомашнивание того, к чему он пытается, наоборот, вызвать ужас, что он пытается отстранить. У него не всегда это получается, потому что иногда он тоже как бы служит объектом потехи для тех, кого высмеивает. Но у него есть и настоящие прорывы в боли и ненависти. Анекдот этого прорыва не допускает. Мне очень нравится анекдот, который, кстати говоря, служит нагляднейшей иллюстрацией природы жанра. Знаете, встречаются двое, ну или, условно говоря, в курилке, в НИИ разговаривают двое. Один другой спрашивает, знаешь, чем отличается Брежнев от Карпова? Брежнев ходит едва-едва, а Карпов едва-четыре. Говорит, а знаешь, чем ты отличаешься от трамвая? Трамвай пойдет в парк, а ты со мной. То говорит, а знаешь, чем ты отличаешься от меня? Говорит, ну, достает красную книжечку, а ничем. Вот это очень точно, потому что эти анекдоты рассказывают друг другу люди с красными книжечками. Они сами персонажи, сами распространители и сами дознаватели. Русский анекдот, он был, как правильно совершенно написал Перцов, вот Михаил Мельниченко в своей антологии анекдота, цитирует единственную статью 20-х годов, вообще единственную фундаментальную советскую статью об анекдотах. Владимир Перцов, соратник Маяковского, гораздо более известный позже как его биограф и интерпретатор, пишет, мы не должны отнимать у буржуазии право фрондировать в кулак. И действительно, это, ну, это выражение уже Дениса Горелова, фрондирующая в кулак интеллигенцию. Но он там правильно пишет, что функция анекдота, пишет Перцов, функция самоудовлетворения, функция аноническая. И проигравшая буржуазия, она должна рассказывать анекдоты, потому что это имитация и субституция борьбы. Вот то, что анекдот – это субститут, это, невзирая на то, что Перцов вообще-то был ученым довольно невысокого полета, как мне кажется, но эта мысль, хотя и неприятная, но верная. И в этом смысле мне очень нравится, что сегодня в России практически нет анекдотов. Вот Путин, например, не герой анекдотов, потому что сегодня власть, она воспринимается как принципиально чужая, инопланетная. У этих людей не может быть человеческих чувств, человеческих эмоций. Они находятся на другой планете, и попыток их одомашнивания нет. Есть демотиваторы, есть сетевые картинки, которые, в общем, от анекдота довольно резко отличаются, потому что они все-таки информационный жанр. А анекдот – это не фельетон, это не разоблачительный жанр, это жанр одомашнивающий. И обратите внимание, какие персонажи воспринимались как свои. Вот Ленин народом воспринимался как домашний, как свой. А не потому, что так вот мифология культурная сложилась, не потому, что выходили эти все книги, все эти рассказы о Ленине, Ленины дети, не потому, что нам лепили образ умилительного вождя, который детскую распашонку любуясь рассматривает в фильме. Нет. А потому, что Ленин воспринимался народом, неважно, правильное это восприятие было или нет, но оно таково было, и, наверное, для него были причины. Он воспринимался как человек, вышедший из этого народа, говорящий на его языке и раскрепощающий в нем, как тогда казалось, его социальное творчество, позволяющий ему заново творить свою жизнь. Конечно, это было не так, но изначальный посыл, имидж его был таков, и он этому имиджу умудрялся не противоречить. В нем было нечто свойское, но в нем совершенно не было вождизма, не было плехановской барственности, не было сложной речи. Он был действительно во многих отношениях, начиная от кепочки и кончая лексиконом, для огромной части пролетариата, тоже для довольно тонкой прослойки, но многое определявшей, он был свойским. А Сталин не был, потому что Сталин – это был вождь, находящийся на пьедестале и не желавший с этого пьедестала сходить. И все его народные речения простоватые в этом смысле никого не обманывали. И сколько бы Фихтвангер не писал о том, что речь Сталина – это речь мудрого крестьянина со всеми его повторами, ох, не крестьянина, это речь проповедника, дидакта, и никаким образом нет в Сталине ленинской простоты. Ленинской, пусть искусственной, пусть раздуваемой, но там простота не входила даже в задачи. Он не желал показаться своим, он с пьедестала не сходил. И поэтому Сталин анекдотами не одомашнен. Хрущев этот всегда воспринимался свойски. И обратите внимание, что анекдотов, как правило, больше всего на две темы. На темы главного провала и главного прорыва, о кукурузе и космосе. Больше того, в некоторых анекдотах эти две темы сведены воедино, потому что и то, и другое, народ это гениальным своим чутьем, понимает, и то, и другое отклонение от нормы, и то, и другое потолок. Ну, помните классический анекдот, американцы высаживаются на Луне, выходит лунянин маленький голубой и говорит, а что это вы флаг тут ставите? Уже тут прилетал один лысый, и всю нашу площадь тут под кукурузу. Вот то, что это сопряжено в одном сюжете, очень точно характеризует отклонение от хрущевской генеральной линии и вниз, и вверх. Брежнев был самый свой, он был вообще родной. И это, кстати говоря, подтверждает главную такую интенцию его облика. Вот Брежнев не производил впечатления злодея. Я скажу вам больше. Он был хитрым интриганом, он был, конечно, политически весьма кровожаден, он всех, кто привел его к власти, сумел перетопить. У него не перетопить, в смысле переплавить, а в смысле по очереди утопить. Но народом он воспринимался не как злонамеренный, при том, что при нем сажали диссидентов, при том, что обстановка при нем была тухлейшая, при том, что именно он не позволил, скажем, Бродскому прибыть на похороны родителей, а родители при жизни не отправили. отпустил к нему. То есть свой садизм там был, и Андропову тоже возвысил он, а не кто-нибудь, сколько там ни говоря о кровожадности ГБ. Но эта кровожадность была санкционирована. Но при этом, вот удивительное дело, Брежнев не воспринимался как злонамеренный, не воспринимался как враг и как существо из другого мира. Пожалуй, опять точнее всех сформулировал Розного, от них хоть было понятно, чего ожидать. А у этих совершенно нет берегов. В Брежневе была определенная предсказуемость, инерционность и, я бы сказал, уютность. И все-таки эпоху надо судить по плодам. Эпоха была, конечно, рекордной по суицидам и пьянству, но и по искусству она тоже была довольно-таки рекордной. Просто уж людям уж совсем нечего было делать, кроме как совершенствоваться в искусстве. А вот ни Горбачев, ни Ельцин, а в особенности это странно применительно к Ельцину, потому что он как раз народный герой, казалось бы. Но в Ельцине эту чужесть очень чувствовали, поэтому даже пьянство не сделалось темой анекдотов. Сильно преувеличенной фольклором и прессой, но оно темой анекдотов не сделалось. А почему-то, вероятно, ну, понятно, что иссякала интеллигенция, исчезала прослойка, которая была главным автором и хранителем городского фольклора, и, конечно, с ее исчезновением исчезал и анекдот. Но дело еще и в том, что Ельцин был действительно как раз принципиально чуждым, и в том числе совсем не царистская, совсем не царская его особенность, его нежелание ограничивать свободу прессы. Прикармливать – да, ограничивать – нет. Он не воспринимался как свойский, и он изначально был чужой, и в этом была его обреченность. Про Горбачева нечего и говорить. А Путин первое время казался своим парнем, но все понимали организацию, из которой он происходит, и понимали, что этой организации анекдот враждебен априори. Помните, как наша радиостанция интересуется тем, кто рассказывает политические анекдоты? Этим же интересуются наши читатели Иванов из Саратова, Сидоров из Петербурга, Андропов из Москвы. Вот это довольно распространенный и верный, в общем, принцип. Эта организация не анекдотизируется, не одомашнивается, не приручается. Инстинктом мы это понимаем. Анекдот погиб не потому, что, так сказать, исчезло лицемерие. Ведь анекдот всегда высмеивает лицемерие, а сегодняшняя российская власть поразительно откровенно. Беда не в том, что она откровенна. Беда прежде всего в том, что она антропологически чужда, что она существует в другом мире и управляется другими законами. И это внушает определенные надежды. Если нельзя рассказать анекдот, значит, нельзя и одомашнить, значит, нельзя и приручить, значит, надо что-то менять. Услышимся через неделю. Пока.